Утренние голоса.
Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем наш эфир. Это программа «Утренние голоса», и меня зовут Алексей Осипов. Ну что, как я и обещал, сегодня мы будем рассказывать о сражениях на мечах, о том, как же в нашем современном времени, в 21 веке, сражаются, фехтуют и тому подобное. И сегодня мне об этом расскажут мои гости. А именно, Павел Алексеев, руководитель Ижевского театра боевых искусств «Авангард», Иван Ботанов, младший тренер, а также Анна Некрасова, специалист по костюмам и реквизиту. Доброе утро, друзья!
Доброе утро!
Здравствуйте! Привет.
Ну что, готовы мне рассказать о том, как это все у вас проходит и чем же вы там таким интересным занимаетесь?
Конечно, о фехтовании я готов говорить целый день.
Да, как я ранее говорил, Павел у нас буквально живет всем этим, и тем самым это человек-специалист высшего разряда. Именно об этом сегодня мы будем и говорить. Ну что, телефон студии 59-63-63. Звоните, задавайте свои вопросы. И первый вопрос. Как вы пришли в эту среду? Начнем с Паши. Ну, как это было?
Ну, наверное, это было, как и у всех молодых людей, с школьного увлечения. Мы с одноклассниками выходили в лес, брали палки, били
крапиву. Нет, или друг
не
друга.
Крапиву, да. Зачем крапиву? Крапива не дает сдачи, знаешь, научиться нечему.
Понятно.
Вот. А, собственно говоря, да, били друг друга. Потом был клуб исторической реконструкции. Это там, где делаем доспехи, все исторично, кольчуги. Вот. Били друг друга железными палками там. Вот. И потом все это плавно перетекло в текущее мое направление. Это артистическое фехтование. Это вот очень интересный момент. Вот, и арт-фехтование, такой раздел фехтования, в котором наша цель не поразить оппонента, не поразить партнера, а создать именно красочный, зрелищный поединок для целей театра, кино, видеороликов и так далее. Занимаюсь я моим любимым спортом уже около 15 лет, да, то есть я начал где-то в 14, что ли, да, вот, и занимаюсь до сих пор, горю, да, и никогда не сгораю.
Сначала деревянные, потом железные палки, а потом уже настоящие мечи, хоть и бутафорские.
Да, да, то есть именно да, постановочный, театральный, и мы еще фехтуем, конечно, на световых мечах, как в «Звездных войнах», прям. То есть это...
Но об этом чуть-чуть позже.
Чуть-чуть. Угу.
Иван, как тебя затащили в этот круг любителей мечей световых и обычных?
2 года назад нам в школу необходимо было выехать в другой город. И для того, чтобы представить постановку, нам пригласили Пашу. В итоге подготовки Паша много рассказывал, как у него ребята коллекционируют оружие, весело бьют друг друга и, в общем, горят этим.
Смеясь, короче, они замахиваются мечом.
После поездки я решил тоже попробовать и поджегся, загорелся.
Ну, понравилось тебе. Ты посмотрел на это все и решил, что без этого твоя жизнь будет скучна.
Я решил, что бить людей палкой — это мое.
Ну, понятно, хорошо, парни, это ладно. Ну, а как же девушки там? Как они живут, чем дышат? И как ты повелась на это, Аня, скажи?
Девушки приглашают друг друга. То есть меня пригласила подруга. Я пришла и, скажу честно, когда я шла, я до конца не понимала, что будет происходить.
И зачем я вообще туда иду?
Нет, зачем, понятно. То есть мы же все видели эти фильмы, мы все видели, это красиво, это интересно, это здорово. Но что именно ты встретишь на тренировке, мне подруга объяснить до конца не удосужилась. Но тем не менее, мне очень понравилось, и в принципе, я еще с того момента поняла, что я останусь.
Ты тоже попробовала себя в этом деле?
Да.
А ты...
Нет,
вот
я
у...
вот именно... Я занимаюсь уже что-то 7-8 лет.
Но у меня написано, что ты у нас специалист по костюмам и реквизиту. Но, тем не менее, ты тоже занимаешься и тоже там дерешься, показываешь всякие
да,
трюки.
Да, я активно выступаю. Я в том числе... Ну, то есть, как бы, я отошла от преподавательской деятельности. Сейчас у нас этим больше Ваня занимается. То есть, я сейчас больше занимаюсь именно реквизитами и выступлениями.
Паша, как пришла мысль создать именно театр боевых искусств? Понятно, что все это идет из детства, но...
Но, да, все больше и больше людей начали интересоваться со временем, и я понял, что нужен какой-то коллектив. И очень долго думал, как же назвать, и мне один мой очень-очень хороший товарищ, друг, буквально, да, очень близкий друг, так вот намекнул однажды, вот говорит, если ты занимаешься на сцене, почему бы тебе не сделать именно театр? И не обычный театр, а вот театр именно боевых искусств. Да. И вот так вот родилось это название, и мы с тех пор, собственно говоря, под этим флагом идем. Ну а как все это родилось? Ну как обычно, собрал единомышленников, сделали себе мечи, вышли на полянку, начали расти, появилась возможность арендовать зал, переехали в залы и так далее.
И бабушки, которые в это время собирали где-то вдалеке грибы, услышали крики и звон, и почудилось, что они в средневековье.
Не без этого, всякие ситуации были смешные, да, на тренировках у нас.
Ну, например, какая была?
Например, мы как-то занимались в таком очень... Ну, достаточно людном месте, около Дворца спорта, и там ходило очень много людей, и у нас очень много людей спрашивали, чем мы занимаемся. Были даже, скажем так, туристы из других стран приходили, на ломаном русском спрашивали, чем тут занимаемся, можно ли к нам. Мы, конечно, с распростертыми объятиями. Конечно, очень много было и людей в, скажем так, нетрезвом уме.
О, отдайте мне, я тоже хочу.
Да, да, самое ужасное, что тоже приходили и пытались. А ведь мы же понимаем, что когда ты берешь в руки даже муляж оружия, ты берешь на себя ответственность. И не только за... Не столько за себя, сколько за своего, конечно, партнера. И поэтому подобные ситуации, которые ставят под угрозу безопасность на тренировках, для нас, конечно, неприемлемы. Ну, поэтому мы сейчас очень так, разработали ряд правил, касающихся, да, случайных встреч с разными людьми на улице. Был момент, например, когда у нас мы отрабатывали удары ногами. Ну, так, просто в воздух, потом друг по другу. Приходили ребята, которые очень хотели подраться ногами. Мы говорили, ребят, давайте хотя бы в зале это сделаем, хорошо, не на улице. По-разному было. То есть нам в любом случае нужно отрабатывать какие-то боевые технические приемы. На улице хорошо, солнышко светит сейчас, вот. Всякие люди.
А так обычно в зале вы этим занимаетесь?
Да, да. У нас зимой в холодное время суток, в холодное время года 4 тренировки в неделю обычно проходит. Сейчас вот стало теплее, мы переходим в формат 7 тренировок в неделю.
То каждый есть, день?
Ну, каждый день.
А это физически-то...
Не, ну, нет, конечно,
тяжело, наверное.
Тяжело, тяжело. Мы же не каждый день там будем, ну, бегать, там, отжиматься, прыгать, да? Но, знаешь, вот я когда смотрел интервью с Брюсом Ли, он сказал одну очень хорошую вещь. Я не боюсь человека, который знает 10 тысяч ударов. Я боюсь человека, который знает один удар 10 тысяч раз. Mm-hmm. И, конечно же, практика — это именно критерий мастерства. Поэтому, чтобы стать именно мастером в своем деле, нужна практика.
Иван, ты являешься тренером.
Все верно.
Да. Расскажи немножко о специфике тренировок. Я так понимаю, что это ведь не просто махание, да, мячом. Здесь есть определенная какая-то система. И как вы... Как начинается тренировка, как вы отрабатываете удары и что это за удары?
Естественно, есть определенная специфика. Для начала, для любой тренировки, для новичка, для свежепришедшего человека, необходимо объяснить, что мы сюда пришли создавать именно красивое зрелище, а не избивать друг друга. Потому что есть много людей, которые приходят, чтобы взять палку и стукать других людей. Им нужно объяснить, что мы здесь не для этого. Любая тренировка также начинается с отработки базы и с повторения самого основного для фехтовальщика явления — это стойка. То есть без стойки в фехтовании ты ничего не сделаешь. Потому что фехтование 70% работы основано на ногах.
Uh-huh.
А дальше идет работа по ударам. У нас в основной технике сиберфейсинга идет 6 ударов и дополнительный укол.
Ну смотри, извини, перебью тебя. Фехтование — это одно, а мечи — это другое. И у вас и ко всем этим направлениям одна методика, либо там одно, здесь другое?
К каждому типу оружия нужно подбирать свою методику обучения. Начало, естественно, одно. Тебе нужно объяснить людям, что есть стойка. В основном они отличаются. Есть основные две стойки, когда ноги стоят на одной линии, когда ноги стоят на двух линиях.
Так, но вот так, одна впереди чуть-чуть, или что?
Да, всегда одна нога чуть-чуть впереди.
На одной линии это больше как шпажная. Вот мы же все видели спортивных шпажистов, и они стоят как бы действительно на одной...
Вот так как-то боком получается.
Плечо убрано назад, ноги как будто бы на одной линии. А на двух линиях это у тебя стойка уже более широкая, более открытая. И она позволяет совершать больше маневров в плане в стороны или отходы. А прямолинейная позиция позволяет тебе ходить только вперед-назад. Ну, то есть ты можешь сделать другие движения, но они будут, в принципе, более медленными.
И от этого зависит исход боя? Или что?
От этого зависит...
Именно от стойки ногами.
От этого зависит, как ты сможешь реагировать на действия противника. Например, если у тебя оружие с более колющим действием, то тебе гораздо выгоднее действовать в прямолинейной стойке, поскольку из нее можно наносить более быстрые атаки на дальние дистанции. Если у тебя оружие длинное и двуручное, то тебе будет более выгодная стойка двухлинейная и более широкая, потому что с тяжелым двуручным оружием быстро не атакуешь. Можно, если натренироваться, но сложно. Поэтому здесь более выгодное движение будет более размашистое корпусом и вкладывание как раз-таки корпуса в атаке. А для этого нужна широкая стойка.
Ну, а сколько времени длится поединок, там, до нескольких ударов, уколов? Вы в какой-то специальной одежде, чтобы все равно себя не поранить?
Смотря от того, с каким оружием мы работаем. Если вот мы разбираем нашу технику основную, то есть сиберфайтерскую, то у нас длится поединок без какого-либо защитного снаряжения, но при этом пока кто-нибудь из противников не устанет.
А, то есть вы до первой усталости вы работаете?
До седьмого пота или пока тренеру не надоест?
Я вижу, что с тебя уже там седьмой пот льется. Давай, отдохни немножко. Вот, кстати, Аня, по поводу физической подготовки. Вот тебе тяжело?
Ну, на самом деле, поначалу было очень тяжело, потому что у нас идет не только чисто физическая подготовка, идет в том числе координация, идет прыжковая нагрузка, растяжка. То есть поначалу было очень тяжело, потому что моя физическая форма буквально оставляла желать лучшего. Вот. А сейчас, извините, 7 лет, уже не так тяжело, но все еще. Мы придумываем себе новые челленджи, мы создаем какие-то ситуации, которые позволяют научиться новому, и ты все равно прокачиваешься, и все равно есть ситуация, когда тебе тяжело. Потому что мы в том числе занимаемся акробатикой, а акробатика — это не совсем что-то естественное для твоего организма.
Акробатикой? С мечами? Мечи, акробатика, как-то это не состыковывается у меня в голове. Что это как? Или акробатика — это как отдельный у вас вид?
Здесь я вот что скажу на самом деле. Ты прав, что оно очень неудобно и контринтуитивно сочетается вместе, но, например, мы все помним фильмы китайские, про китайские боевые искусства, и когда там, например, Джеки Чан берет в руки оружие, он редко это делает, но когда он начинает крутить кульбиты, мы все соглашаемся с опытами с детства, что это выглядит гораздо-гораздо круче, да? То есть, например, технически возможно совершить прямое сальто с оружием в руках, нанеся при этом удар после этого.
Вы делаете такие сальто?
Не все, но да. Я имел опыт в этом плане.
Прикольно.
Сейчас для того, чтобы увидишь, просто чтобы заниматься чисто акробатикой, нужен очень хорошо оборудованный зал. У нас вот именно такого зала пока нет. И мы пока так, иногда выходим попрыгать в батутный центр. Вот. Ну и, собственно говоря, потом тоже на тренировках там маты постелили, попрыгали. Тоже почему бы нет, и не только акробатика. Помимо акробатики еще мы занимаемся гимнастикой, то есть это все колеса, это всякие кувырки. Вот эта вещь нам уже гораздо важнее, потому что именно гимнастика позволяет нам развивать мышцы живота, нижнего корпуса, которые для фехтования тоже очень важны, чтобы связывать верхнее плечевой пояс, да, и ноги. Вот именно это нужно. И потом, конечно же, в постановку включить кувырки, колеса, да, какие-то полуакробатические элементы, например, колеса без рук, да, там бедуинские сальты и так далее. Это все вполне возможно, и мы это делаем.
Но с двуручным мечом такое точно не сделаешь. Просто может, я видел вживую это оружие, друзья, это действительно тяжелая штука, хоть и бутафорская, и это в руках-то удержать неподготовленному человеку будет сложно. Поэтому физическая подготовка тут очень важна, правильно?
Конечно, конечно. Я здесь еще кое-что хочу сказать по поводу именно веса реквизита нашего и веса мечей. Есть очень-очень много расхожих мифов о том, что вот мечи двуручные весили там по 5 килограмм, по 8. И иногда встречаются какие-то вообще невероятные цифры 10 килограмм. Это все миф, потому что оружие должно быть одновременно и легким, но при этом смертоносным. Поэтому самые тяжелые экземпляры оружия, которые вообще были представлены, да, боевые, прошу заметить, вот именно нет, не музейные чисто, а боевые, они редко доходили весом больше 3 килограмм. Очень редко. И когда мы видим 2 килограмма и более, это уже, скорее всего, двуручный меч. Он ростом будет примерно, ну, точнее, высотой этот меч будет примерно мне до подбородка. У меня рост 1,86 м. Это очень длинный меч. В основном есть мечи полуторные, у которых общая длина где-то 1,20 м, 1,30 м. Они весят 200 грамм. То есть это не так-то уж и тяжело. И, собственно говоря, с этим весом уже, ну, большинство людей может работать. Конечно, нам все еще нужна мышечная масса, конечно, чтобы и двигать быстро, но это возможно.
То есть все то, что говорили про спартанцев, когда у них там щиты по 50 килограмм, медные или бронзовые, какие у них они,
да,
там,
знаешь,
и вот мечи такие...
Щитом 50 килограмм лучше не защищаться. Его лучше просто метнуть из катапульта два врага. Там кратер просто останется после попадания, и все, можешь уходить домой. 50 килограмм — это снаряд осадного орудия.
Не, ну можно его поставить и за ним стоять, но это не очень удобно.
А как вы готовитесь к выступлению? Все равно каждое ваше выступление — это определенная тематика. Вы выступаете на каких-то праздниках еще, которые привязаны к каким-то событиям. И каждому этому событию нужно сделать что-то особенное. Как вы это делаете?
Тут я, наверное, я начну, потом мои коллеги меня дополнят. Вообще, тут, конечно, когда мы говорим о выступлениях, естественно, мы говорим о тематике. Если это какое-то праздничное выступление, мы, например, берем световые мечи, и, возможно, не всегда какой-то наполнен смыслом, да, то есть мы иногда делаем просто такой боевой танец с световыми мечами, да. Если мы говорим о соревнованиях, то есть вот именно по нашему виду спорта проводятся именно соревнования и турниры всероссийские, там уже для от нас требуется другой уровень, от нас требуется сюжет, от нас требуется актерская игра, от нас требуется чистая техника. И, конечно же, все начинается с идеи, с задумки. Что мы хотим воплотить, что мы хотим увидеть сами, да, какие вызовы мы сами себе хотим поставить, да, а какую музыку подберем, да, какая эпоха будет, да. И вот потом уже начинается чистый креатив, вот, и здесь по поводу креатива Ваня может рассказать больше.
Да, Ваня, давай, передают бразды тебе, тебе и отдуваться.
А насчет того, кто как начинает ставить... В первую очередь всегда необходимо продумать некоторые связки. Понятное дело то, что всю постановку ты в голове не продумаешь, она все равно будет прорабатываться с партнером. Конечно, можно в редких случаях, когда ты работаешь с не особо хорошим человеком, но все-таки лучше работать вместе с ним. Ты продумываешь некоторые связки и потом уже в обычной работе включаешь эти связки, создавая красивый рисунок. В любом случае нужно создавать рисунки, фигуры, чтобы зрителю было приятно на это смотреть. Если вы просто встанете на место и будете кидать меч то в друг друга, в зрителя или в пол, мало кому это понравится. Но есть разные подходы. Например, у нас есть фехтовальщики, которые сейчас, к сожалению, в армии. Они начинают свои постановки с просто поединка. Они начинают бить друг друга и дальше как пойдет.
Интересный
от
подход.
Этого они ставят свои постановки. Сейчас я они, пожалуй, передам слово.
Ну, я начинаю обычно с проработки идеи. И у меня... И, кстати, иногда просто основываюсь от того, что у нас уже есть. То есть, если у нас есть какие-то костюмы, есть уже какие-то мечи, я пытаюсь проработать что-то из них. Но если хочется придумать что-то новое, то можно и забить, просто выбрать сеттинг, а потом уже подбирать костюмы. Конкретно в постановке мне, как я обычно делаю, у меня есть какие-то элементы, которые я хочу видеть в постановке. Они есть у меня в голове, я прихожу, я даю их партнеру, и мы потом вместе смотрим, что можно из них сделать, как можно их развить и куда можно дальше пойти. И потом вот эти куски, которые есть у меня в голове, я тихонечко соединяю, добавляя между ними еще какие-то элементы.
Но у вас стандартные вот эти показательные бои один на один, либо вы можете там двое на двое, трое на трое, или вообще куча мала?
Ну, можно и один на один, можно один на двоих, можно и куча мала, то есть в зависимости от того, как ты видишь это выступление.
Еще я здесь немножко добавлю по поводу массовых боев. Действительно, конечно, очень хотелось бы видеть больше массовых боев, но мы все знаем, как... Ну, опять же, у нас есть опыт просмотра фильмов, просмотра театральных постановок. Человеческое внимание работает очень определенным образом. Мы не можем следить за двумя точками одновременно. Если мы следим за двумя точками одновременно, наше внимание переключается. И когда мы ставим бой одновременно, например, двух пар одновременно, то мы... Ну, как бы делаем, просто, по сути, просто медвежью услугу себе же оказываем. Потому что мы стараемся, а зритель, в конце концов, не сможет оценить работу полноценно двух пар. Поэтому, как в фильме у Джеки Чана, всегда в кадре дерется только одна пара. А то, что там вокруг, если вы посмотрите внимательно, это там актеры просто ха-ха двигаются, становятся в стойке, машут ногами, падают куда-то. То есть наводят кипиш. У нас, в принципе, тот же самый... Принцип, если мы ставим массовый бой, у нас всегда фокус внимания только на одну пару. Это очень важно.
Угу. Давайте переведем к созданию вашего реквизита. Как вы делаете мечи, куда вы идете, в кузнице, либо сами делаете? Что это?
Да, здесь я тоже вот начну, потом, наверное, передам слово Ане. Да, наша кузница, можно сказать, эльфийская кузница, потому что мы не используем молоты, мы не используем наковальни, мы используем только силу нашего ума и ловкость рук, скажем так. Например, если мы хотим создать модель светового меча, мы просто собираем из электронных деталей макет, модель. То есть это светодиод очень мощный, клинок, который может выдержать очень большое количество ударов, да, рукоять какая-то. Вот, то есть, в принципе, технология отработана, получается очень круто, очень ярко. Вот, но что касается другого реквизита, например, других видов оружия, например, ну, хочется там копье сделать, да, ну вот прям хочется, да. Пожалуйста, то есть берем какое-то древко, но травмобезопасное, очень важно. То есть, если ты возьмешь просто деревянное древко, которое не гнется, которое довольно твердое, и случайно, что, кстати, бывает, увы, часто... во время отработки, репетиции, тренировок попадаешь по пальцам партнеру. То есть, как бы, по голове попасть, это... Ну, окей, да. По пальцам, да. Да, по пальцам попасть гораздо страшнее, потому что это, а, больнее, во-вторых, это выводит фехтовальщика из строя на более продолжительный срок, чем удар по голове.
На самом-то деле. А если брать какие-нибудь перчатки, Иван? Вы в перчатках не занимаетесь?
В перчатках мы занимаемся с другим видом оружия. Вот насчет еще также реквизита. Где-то полгода назад у нас появилось именно стальное оружие. Мы из других городов, из кузниц заказали. И теперь мы можем создавать постановки именно со стальным звоном и искрами.
Чтобы эффектнее все выглядело.
А в нашей основной технике, ну, перчатки просто бессмысленны. Если кому-то прилетает по пальцу, это ошибка одного из партнеров. И нужно просто проверить технику. Конечно, бывают иногда конфузы, когда никто в этом не виноват, просто кто-то подскользнулся.
И такое бывает. Да?
Бывает, бывает. На самом деле, все зависит и от сцены тоже, и от мест, где мы участвуем. Например, у нас был момент, когда мы готовили боевые сцены для съемок в клипе одной местной рок-группы «Сны Саламандры». И нам режиссер сказал, что битва будет происходить по колено в снегу. А актеры, которые будут драться, они никогда в жизни оружие в руках не держали. Ну, главные герои, да, там, бандиты, они...
А они с вами должны были сражаться, да?
Да, я был постановщиком, там были другие ребята, которые тоже умели драться. А вот главные герои, они не умели драться, и мы работали по колено в снегу. И это уже накладывает некоторый отпечаток на то, что я могу сделать как постановщик. И у нас вот очень много таких вот ограничений. То есть, если, например, мы выходим с постановкой на какую-то улицу города, на асфальт, на плитку, на брусчатку, мы все понимаем, что... Ну, кувырки давайте делать не будем.
Вот еще по поводу костюмов. Аня, как делаются костюмы? Друзья, если вы когда-нибудь смотрели сагу про «Звездные войны», то вы понимаете, да, что там есть и световые мечи, которые у моих гостей тоже имеются. Правда, они не жужжат, как в фильме, а они просто красочно выглядят.
Но они могут жужжать.
А, могут жужжать.
Зависит от скорости передвижения клинка в пространстве и от того, какая звуковая плата внутри стены.
Также там очень классные костюмы, и я сам как-то тоже примерял один из таких костюмов, но помимо этого есть и еще наверняка что-то. Так вот, Аня, как это все делается?
Ну, на самом деле, почти все костюмы шьются у меня дома моими ручками. Ну, просто сидишь. На самом деле, интересно, что мы начинали с того, что у нас вообще не было никого, кто умеет шить и умеет что-то делать руками. И просто у нас было выступление, мы сели так и призадумались. Что же нам делать? И вот за время, пока я здесь, я научилась шить, я научилась создавать мечи, реквизит, копья, что мы только не делали.
А ты не думаешь, что тебя позвали-то именно с этой целью?
Нет, я ничего не умела.
Ну, вот какие, каких направлений у тебя есть костюмы? Что делали? Звездные войны, так, еще что?
У нас есть пару костюмов на 16 век, насколько я помню. Есть какие-то около средневековые костюмы. Если честно, проще приходить ко мне и смотреть, потому что у нас их столько, что я иногда просто... Меня спрашивают, у тебя есть костюм? Надо смотреть. Я не помню. Мы недавно выкупили пару костюмов из театра.
И переделали их.
Да, да. Так, что же у нас еще есть? А, у нас есть костюмы по третьим героям, как ни странно. У нас есть костюмы по одному аниме, у нас есть костюмы по Borderlands. Сейчас у меня по новому номеру есть костюмы на стимпанк. У нас есть костюмы на крестоносцев с Жанной Дарк.
Ты сейчас перечисляешь, и я такое сразу думаю, сколько же времени у тебя на все это уходит?
Японские костюмы.
У нас есть костюмы нацистов и советских солдат.
Да.
То есть
это
советская
много.
Армия, Красная Армия с фашистами дерутся на мечах. Даже такое есть.
Штыковой бой был в той постановке.
Штыковой.
Да, там были именно винтовки.
О, интересно.
То есть винтовки мы тоже делали вручную, потому что это было не очень безопасно. Ребята делали практически рукопашку.
Угу. Ну, поскольку это ведь не просто какие-то постановки боевых боёв, что я уже такое говорю, да? Боевых искусств. Это все-таки театрализация, да, и каждый из участников должен еще быть немного актером. Паша, ну как? Как ты своих подопечных настраиваешь на то, что вам нужно играть, и когда ты наносишь удар, кричать «А-а-а, сейчас я тебя зарублю!»
Да, на самом деле тут ты прав, и на самом деле нам нужно быть не только немного актерами, да. Специфика нашего спорта в том, что когда человек берет в руки оружие и выходит драться против другого человека, это ситуация, как говорят некоторые люди, не лишенная стресса. Я вот так тебе скажу. Некоторые люди буквально забывают, кто они такие, когда берут в руки оружие, против них выходит вооруженный партнер. Даже когда он говорит, я не буду тебя сильно бить, все равно очень страшно. Прибавь к этому мандраж перед сценой. К этому ограничение костюма. И ты получишь рецепт неудавшейся постановки. Конечно, мы не хотим делать неудавшиеся постановки. Поэтому у нас проходит некоторая актерская работа с нашими ребятами. Мы говорим со сцены. Понятно, что нельзя просто выйти и начать бить друг друга. Ну, можно, если, конечно, вы дали зрителю какой-то контекст перед этим. Но зачастую у нас именно есть именно театральный контекст, то есть какую историю мы хотим рассказать. По поводу выкриков, тут тоже абсолютно прав, потому что нужно отыгрывать стремление, потому что тут же это требует волевых усилий, чтобы взять в руки оружие и пойти против другого человека, против другого живого существа. И это нужно все это отыгрывать, то, что тебе может быть тяжело, может быть тебе страшно, или ты хочешь этого другого человека зарубить или заколоть. И все это вот тоже мы кричим, громко говорим, да. И все это нужно делать одновременно с тем, что мы испытываем довольно сильные физические нагрузки. То есть в середине боя нельзя просто сказать обычным, моим спокойным голосом, что «Ну что, ты устал?» «Нет, потому что я действительно устал, я дышал, я не помню, когда я последний раз выдыхал». Да. И на это тоже нужно делать очень серьезные акценты. Да? Когда нам не хватает, например, каких-то актерских качеств, можем, например, записать голос, да, и пустить просто его поверх постановки. Такое тоже бывало. Но мы тоже немножко актерствуем. Не актер, театр, конечно, такого большого, да, но актерствуем.
И на этом мы, наверное, завершим наш эфир. Время наше подошло к концу. Друзья, я напомню, что у меня сегодня в гостях были Павел Алексеев, руководитель, а также главный тренер Ижевского театра боевых искусств «Авангард», Иван Батанов, младший тренер, а также Анна Некрасова, специалист по костюмам, и реквизиту. Друзья, спасибо вам, что были сегодня с нами.
Спасибо за приглашение.
Пока-пока.
Угу. Пока. До новых встреч.
Утренние голоса.
Утренние голоса.